Всем привет! Сегодня я выступаю в двух ролях. Буду говорить как потребитель и как производитель контента. Вышло так, что я занимаюсь и тем, и другим, поэтому имею некоторое право. Вряд ли я открою Америку, сказав, что теперь наступил век контента. Сейчас многие по собственному желанию или по работе пытаются создавать контент. Писать тексты для сайта магазина, постить картинки, генерить шутки, записывать видосы или вести личный блог. Совершенно неважно, делаешь ты это для удовольствия или нужд собственного проекта, а то и вовсе все это входит в твои служебные обязанности. Понятно, что есть работы, которые с производством контента не связаны, и их по-прежнему много. Но и тех видов деятельности, для которых производство контента важно, стало больше. Вы можете своими ручками валять из войлока крошечные игрушки, но выгоднее всего продавать их самому через собственный Инстаграм, например. Вот про создание и потребление контента мы сегодня и поговорим. Дело в том, что существует множество легенд и мифов на эту тему. Часть из них — святая правда, остальные же правда только в очень некотором условном смысле. Понимание того, как обстоят дела на самом деле, как устроена эта сфера, очень полезное. Особенно, когда ты только начинаешь заниматься подобным. Для того, чтобы не питать ненужных иллюзий и знать, где подстелить соломки. Впрочем, хватит введений, давайте к делу. Сегодня мы поговорим про механику медиапотребления и медиапроизводства. Одно из самых больших заблуждений – думать, что хороший контент – решение всех проблем. Я вас расстрою. Даже если у тебя отличный контент, проблем не избежать. Больше скажу, чем лучше твой контент, тем скорее ты с этими проблемами столкнешься. Производители говна, как это ни удивительно, имеют в этом смысле иммунитет. Обидно, но факт. Начнем разговор с более понятной всем позиции потребителя. Думаю, вы меня поймете и сможете привести свои примеры. Проблема 1. Стоит вам найти хороший источник годной информации, как спустя некоторое время он, к сожалению, портится. Ну или не портится, но начинает вам нравиться сильно меньше. Может быть, объективно он и не стал хуже, но лично вам он радости стал приносить уж точно меньше. Например, нашли прикольного человечка в ТикТоке, но интереса надолго не хватило. Одни и те же кривляния, одни и те же шутки, одни и те же танцы, одни и те же лица, липсинки, хитрости из английского или что там еще в ТикТоке бывает. Некоторые вообще светят трусами, и это их единственное достоинство, других нет. Но даже такого клубничного контента хватает ненадолго. Вы обязательно захотите свежатинки. Это взгляд зрителя. Со стороны производителя контента проблема стоит еще острее. Как сделать так, чтобы моя аудитория не заскучала? Как удержать ее внимание и интерес? Кстати, это относится не только к ТикТоку или развлекательному контенту. Образовательные источники страдают не меньше, поверьте. Например, нашли вы интересный подкаст, но там из выпуска в выпуск, по сути, говорят про одно и то же. Не будем показывать пальцем. Или совсем пожилой, классический пример. Художественные книжки. Бывает, нашел интересного автора, думаешь, вот оно, хочу еще. И находишь. И рад да не скажу, какого места. Но потом вдруг замечаешь, что он как будто пишет одну и ту же книгу. Причем иногда в буквальном смысле. Всем известны бесконечные серии с одними и теми же героями. Как правило, чем ближе к концу серии, тем хуже. В таких случаях, говорят, исписался. Впрочем, к черту художественную литературу. Давайте про научпоп. Или про работы настоящих ученых. Увы, там та же самая история. Еще в аспирантуре столкнулся с проблемой. Нашел отличную монографию, прочитал на одном дыхании, хочешь еще, чтобы так же ярко, интересно, глубоко. Ищешь другие книги этого автора, но выясняется, что он постоянно сбивается на ту же самую свою тему, из-за которой ты его и полюбил. Ты хочешь уже про что-то другое, а про другое нет. Ешьте, что дают. И это нормально. Нельзя знать все про все. Первая грустная мысль, которой мне хотелось бы поделиться с потенциальным производителем контента. Ты знаешь очень мало. Этого надолго не хватит. Когда я для себя про себя это же понял, то очень расстроился. Как-то неприятненько понимать, что ты не так уж и умен, как тебе думалось. Твой запас довольно ограничен. Короче, контента не хватает, а надо, чтобы хватало. Все знают, и это правда, что для медиа успешности важны не только контент, его полезность и актуальность, не только форма подачи, не только продвижение, но и регулярность. Не принципиально раз в день или раз в неделю, но лучше регулярно. Мы недавно говорили про силу привычки, это логика 3. Рекомендую послушать подкаст, если кто еще не слышал. Так вот там про это подробнее, тут повторяться не буду. Оптимист скажет, ну отлично, раз в неделю, значит будет раз в неделю. Но у регулярности есть страшная обратная сторона. Как только ты пытаешься делать что-то не от случая к случаю, а систематически, ты начинаешь очень остро воспринимать время. Мы живем в мире больших чисел, миллиардов капитализаций, триллионов бюджетов, поэтому совсем разучились воспринимать числа в пределах до тысячи или даже сотни. В году, между прочим, 52 недели. Нам кажется, что 52 – это мало. Но попробуйте вспомнить 52 чего угодно. 52 автора, 52 эмоции, 52 книжки, которые вы прочитали, 52 желания, наконец. Вы не поверите, но у многих и 10 не набирается. Если не раздувать список за счет аналогичных желаний. Хочу мороженка, хочу пироженка. Вот попробуйте вспомнить 52 чего-нибудь, и вы поймете, что это реально много. А ведь это только год. Дальше сложнее. Потому что жизнь длинная, а мыслей мало. Напоминаю, мы говорим про идеи для создания контента. Как только автор задумывается об этом, его выпуски меняются. Он начинает экономить. Уверен, каждый это видел. Раньше он с невиданной щедростью делился мыслями, идеями, схемами освещения для фотосессий или что там у него было. А теперь он экономит. Много за раз не говорит. Бережет на потом. Предательски сосет мерзкое мыслишко. Все это за раз будет слишком жирно. А так получится 2 или даже 3 выпуска. Такой автор в какой-то момент уподобляется жадине из сказки, который из одной овечьей шкуры заказал целых 7 шапочек. И даже получилось. Теперь у него есть целых 7 гномиков в кепочках. Да, если ты большой мастер и очень стараешься, не все и не сразу поймут, на каких темах ты отдохнул. Но разве это что-то меняет? Впрочем, даже если экономить изо всех сил, не обращать внимания на диетичность материала, это не решит проблему. Проблема новых идей и нового контента вечна. Я в свое время так попался с книжными обзорами. Если кто не знает, у меня есть Instagram Бяки-Буки. Там довольно сложно пишется, поэтому проще найти по имени Григорий Никонов, который в самом начале состоял из обзоров книг. Но они очень быстро кончились. То есть книги остались, но не про все получается рассказать. Меня хватило на 30 штук, а потом обзоры стали выходить крайне нерегулярно. Теперь я понимаю, что надо было выпускать по обзору в 2 недели, а не чистить. Кстати, пользуясь случаем, советую найти и долистать до начала. Там очень много реально интересных книг, не только по психологии. Но я отвлекся. Из дефицита идей растут всяческие коллаборации. Авторы надеются на то, что люди со стороны принесут новые идеи или привнесут новую форму. То есть будет что-то новое, а если и не новое, то хотя бы по-новому. Чувствуете разницу? Старое, но по-новому. Теперь вернемся на позицию зрителя. Отдельная большая проблема – усталость от источника, особенно если этот источник яркий и запоминающийся. Старая шутка про то, что звезда должна себя дозировать, вовсе не шутка. Из каждого утюга вещать – плохо. Быть везде – не надо. Как бы я ни любил Екатерину Шульман, она замечательная, через некоторое время устаешь даже от такой умницы и начинаешь пропускать ее посты. Как потребитель я наелся. Эта проблема не решается качеством контента. Это проблема меня как слушателя. Итак, где мы оказались? Базовая дилемма медиапроизводителя. Надо постоянно что-то производить, но если делать это регулярно, то очень сложно удивлять потребителя. Ты воспроизводишь то, что ты хорошо знаешь, а это, к сожалению, не бесконечность. Знали бы вы, как я сам себе надоел, когда начинаю говорить про психологию. Я сам себе гадок, противен и иногда даже тошен. Как быть? Один из ответов — это увлекаться многим, чтобы быть в состоянии говорить о многом. Но это способ, который подходит только для реальной жизни. Если ты эрудирован, интересуешься всяческими вопросами, ты, скорее всего, сможешь поддержать разговор на разные темы. Но если ты ведешь узкоспециальный подкаст, будет странно, если ты вдруг резко сменишь тему. Я бы с радостью поговорил, например, про фотографию или живопись, но это будет довольно странно. Понятие формата придумали не зря. Люди ходят в конкретное место за конкретным содержанием, а не для того, чтобы послушать меня любимого, как бы мне этого ни хотелось. Зритель будет удивлен, когда услышит что-то для него внезапное. Да ладно, удивлен, а если зол? Кроме этого, в разнообразии тем есть свои проблемы. Нельзя быть экспертом во всем одновременно. Даже просто специалистом быть сложно. Да, есть темы, в которой ты специалист и эксперт, но в других, пусть даже любимых областях, ты именно что любитель. Это здорово, возьми с полки пряник. Но такое положение вещей сужает возможности для экспертного высказывания. То есть для смолтока нормально, но не для публично размещаемого контента. Тут нужен совсем другой уровень погружения в материал. Второй выход за нас нашла жизнь, и это сильно помогает повторяющемуся автору, но сами авторы предпочитают об этом выходе не задумываться и изо всех сил закрывают на него глаза. Я говорю о смене аудитории. Естественное решение проблемы оригинальности. Не надо мучиться, чтобы еще такое выдумать, потому что для новых людей даже старое будет новое. Причины такой смены аудитории могут быть очень разные. Самые очевидные и грустные. Люди от тебя устали и забивают на твой проект. Ты им просто надоел. Но бывает и по-другому. Они взяли у тебя все, что могли. Ничего личного. Ты по-прежнему умница, заинька, но для них ты потерял ценность. Люди идут дальше. Это нормально. Хотя поначалу трудно привыкнуть к этой мысли. Для смены аудитории есть еще одна причина, получается уже третья. У слушателей могла просто поменяться жизнь. Окончили институт, их забрали в армию, или вышли замуж, или женились. Их жизнь теперь поменялась, и тебе там не осталось места. Ничего личного два. Вряд ли ты важнее, чем жена и дети, правда? Так что смена поколений — это факт, который лучше признать. Как и процессы старения в реальной жизни. Лучше отдавать себе в таком отчет. 40-летний мальчик, который думает, что ему 20, выглядит странненько, если не опасненько. Впрочем, иногда даже старая аудитория может хорошо воспринимать смысловые повторы, особенно если выпуски сильно отстоят друг от друга по времени. В этой ситуации автору особенно помогает то, что человек плохо приспособлен к запоминанию информации. Что там слушатель? Автор сам может не помнить, о чем говорил раньше. Это я по себе сужу. Недавно проматывал свои старые выпуски, так я не только не помню про половину из них, я даже после того, как прочитал название и аннотацию, не смог сообразить, про что это было. Пришлось слушать и проматывать. Понимание проблемы аудитории ставит профессионального автора перед вопросом. Надо решить, на кого ты работаешь? Кто твоя целевая аудитория? Такие же специалисты, как ты? Тогда ни о какой частоте публикационной активности речи не идет. Чтобы сказать что-то новое для специалистов, надо очень долго работать. Открытия не делаются каждую неделю. Даже каждый год не делаются. Некоторые исследуют какую-то тему всю жизнь и всю жизнь про нее пишут. Альтернативный вариант. Ты пишешь для новичков, но тогда от тебя отвалятся коллеги и те, кто знают тему глубоко. Им просто будет неинтересно, разве что из уважения к тебе. Занятные исключения. Этой проблемы счастливо избежали техноблогеры. Дело в том, что каждый год выходит новый телефон. Правда, в случае с телефоном обзоры отличаются только мегапикселями, имеют недолгую актуальность и способны сильно заинтересовать только гиков или тех, кто собирается купить телефон. Есть еще одна сфера – туризм. С путешествиями все проще. Можно хоть каждую неделю ездить в новую страну. Места разные, обычаи необычные, но это, как вы понимаете, затратно. Страны, между прочим, тоже кончаются. Не то чтобы их было меньше 52, но тоже не бесконечный источник, скажем так. Да и не все места одинаково интересны. Давайте попытаемся обобщить, о чем говорили сегодня. Если вы следили за мыслью, то понимаете теперь, что совет «возьми и начни снимать, писать, фотографировать» — так себе совет. Снимать что? Снимать для кого? Снимать как часто? Все эти вопросы надо себе задавать. Кстати, можете прикинуть в уме, о чем бы лично вы могли рассказать другим людям, так, чтобы было понятно. Насколько у вас ориентировочно хватит материала? Если не хотите привязываться к себе, то можете просто подумать, о чем проще всего рассказывать. На какую тему проще всего вести блог или ТикТок, ну или кому что нравится. более чем уверен, что жирных бесконечных тем вы не найдете. Вы можете сказать, что я все время говорил про научно-содержательное. Так со зрелищным контентом дела обстоят еще хуже. Он вообще приедается в 2 недели. У танцоров довольно типичные движения и ограничен репертуар в смысле стиля. Смотреть, как человек держит планку или делает всякий кроссфит, любопытно только первые 20 раз. Люди, завернутые в разные йогические позы, это, конечно, круто, но там и 2 дней хватит. Раз и насмотрелся. Интереснее смотреть, как мох растет. Если говорить про лидеров, то всех побеждают котятки и щенятки. Тут без вариантов. Но это просто биология и биохимическая реакция на мелкую и пушистую милоту. Это не заборешь. Возвращаясь к содержательному контенту, есть еще одна проблема. О чем бы вы ни рассказывали, вы ограничены не только своими знаниями, нельзя знать все, про это мы уже говорили, вы ограничены принимающей способностью аудитории. Про это вообще мало кто задумывается. Дело в том, что существует огромное количество тем, про которые я могу интересно разговаривать, но собеседником должен быть психолог. Для неспециалиста это будет просто непонятно. Не потому, что неспециалисты глупые, просто для понимания темы у них нет базы. Да, я могу все объяснить, но это утяжеляет материал раз, и иногда объяснять придется слишком долго. Со студентами в этом смысле много проще. Те, которые пришли на пару, обычно досиживают до конца, и у меня есть хотя бы 1,5 часа, чтобы эту базу создать. В случае с подкастами или статьями у меня такого запаса нет. Слушатель или читатель вольны в любой момент закрыть материал, увы. Именно поэтому в медиа-аналитике есть такое понятие, как «дослушивание», то есть процент людей, добравшихся до конца материала. Все, что я рассказал сегодня, усугубляется психологией. Я про эмоции. По мере привыкания, погружения в тему, все большего с ней знакомства, в спикере тебя начинает раздражать то, что ты ему раньше прощал. Ты начинаешь придираться, видеть шероховатости. Очень мало медиафигур выдерживают проверку временем. Зритель как бы выучивает все трюки, которые в распоряжении выступающего, и начинает скучать. Ему вдруг становится понятно, как устроен фокус. Магия уходит. Я уверен, каждый из нас испытывал что-то подобное, когда долго смотрел кого-то, кто ему поначалу очень нравился. Скажу за себя, но, возможно, и у вас такое было. Вот сейчас будет сложно со слуха, а я не знаю, как описать понятнее, но хотя бы попробую. Меня иногда начинает раздражать говорящий. Как я подозреваю, беспочвенно. Просто потому, что я присытившийся потребитель чужого труда, и мне становится стыдно за свои скуку и раздражение. А люди не любят стыдиться. Поэтому я начинаю злиться на автора еще больше. Я злюсь на него из-за того, что мне стыдно перед ним, хоть он об этом и не знает. В этот момент моя преданность и привязанность сменяется еще более сильным раздражением, чем в начале. И правда, а че он? Мог бы интереснее. И вообще бесит. Из этого следует простое правило информационной гигиены для слушателя. Как бы вам ни был приятен и интересен источник, не чистите с ним, иначе есть риск разочароваться. Как бы ни хотелось еще и еще, лучше притормозить. Это более здоровый подход к получению удовольствия. В других сферах жизни это правило, кстати, тоже работает. Последнее, о чем я хотел рассказать, это штука, которую я испытал на себе, и как создатель, и как потребитель контента. Дело в том, что автор начинает идти на поводу у аудитории. Довольно часто в результате, в конце этого пути, он утрачивает волю, свободу и сам этого не замечает. Давайте на примере летсплеев в Майнкрафте, чтобы не было скучно. На всякий случай небольшое пояснение. Майнкрафт — это компьютерная игра. Игра открытого типа. То есть в ней можно воевать, искать ресурсы, строить дома или механизмы, соревноваться. Все это можно сочетать в любых пропорциях. Можно играть в нее как в одиночку, так и с друзьями. Это коротко об игре. Есть игроки, которые записывают летсплеи, то есть видео, в которых показан игровой процесс. Иногда очень подробно, пошагово, а иногда делают нарезку с комментариями. Смотреть мне нравится гораздо больше, чем играть, и за последний год я посмотрел, кажется, более 300 часов. И вот что я заметил. Автор очень сильно меняет стиль игры со временем. Особенно это видно, если ты смотришь летсплеи, записанные им за несколько лет. Видна динамика. Очень заметно становится то, что сначала он играет как хочет, делает то, что ему интересно. Если бы он и дальше играл для себя, проблем бы не было. Но он пришел на YouTube. Конечно, он хочет зрителей, он хочет больше подписчиков. Он просит ставить лайки, комментировать, подписываться. Старается взаимодействовать с аудиторией. Отвечает на комменты, общается с людьми. И довольно часто радость чистой игры уходит. Желание получить больше лайков становится важнее самой игры. Он пытается привлечь аудиторию и говорит, что сделает то-то и то-то, если наберется 2000 лайкосов. Он спрашивает, куда идти, в шахту или в путешествие. И лайки определяют его выбор. Поначалу в этом нет ничего плохого. Но со временем в его летсплеях становится больше продвижения, чем самой игры. Если сезон длится долго, то актив, скорее всего, упадет. Люди меньше смотрят, ставят меньше лайков. Поверьте, это не связано с качеством контента, просто естественная закономерность. И в этот момент автору становится неинтересен сезон. Его уже давно интересует не игра сама по себе, а лайки. Он бросает этот сезон наполовину и начинает новый, в тщетной надежде на активность подписчиков. А они, в свою очередь, злятся, потому что тот, прежний ютубер, сезон бы обязательно закончил. Получается такая проституция без сись и пись. Да, я этому тоже подвержен, если вам интересно. Это большой соблазн нравится людям. В тот момент, когда ты начинаешь ориентироваться на аудиторию, ты вступаешь на скользкий путь. Причем по-другому нельзя. Если ты вышел в медиапространство, нельзя игнорировать людей, которые тебя слушают. Забить на них все равно, что разговаривать самому с собой в лунную ночь на кладбище. Конечно, их надо слушать. Они те, для кого ты работаешь. Но очень трудно сохранить баланс. Как я сейчас это вижу? Идеально, если ты делаешь то, что тебе интересно, и так, как тебе интересно. У тебя сформируется аудитория. Столько, сколько получилось. Ты рад этим людям. Если придут новые, здорово. Но ты не собираешься выпрыгивать из штанов ради того, чтобы этих людей стало больше. Твой главный зритель по-прежнему ты сам или узкая референтная группа. То есть люди, на которых ты и без блога ориентируешься. Но такой путь означает отказ в какой-то момент от дальнейшего расширения и масштабируемости. Это большая проблема, потому что упирается в ресурсы. Когда мы говорим о ресурсах, мы не всегда имеем в виду деньги. В дефиците могут оказаться время или силы. Если ты делаешь что-то для себя изредка, то ты можешь позволить себе независимость. Это занимает не так много времени и стоит тебе не так дорого. В этом случае не принципиально, сколько у тебя подписчиков. Главное, чтобы результат нравился тебе. Но если ты зарабатываешь на своей аудитории, если тебе нужна монетизация, то ты не можешь позволить себе быть гордым волком-одиночкой. Ты будешь стараться подладиться под аудиторию, понравиться ей. На этом пути ты, может, и заработаешь, но почти наверняка потеряешь себя. Что самое обидное, контент тоже пострадает. Уйдет интерес, пропадет искра в глазах, останутся схемы, графики, желание подхалтурить, нанять помощников, чтобы они делали за тебя неприятную уже работу, сэкономить. Так происходит постепенная деградация контента. У тебя лям подписчиков, но от тебя отписались самые твои преданные первые друзья. Но про это мы уже говорили. Ротация аудитории — это то, что обязательно случится, если вы производите контент достаточно долго. Вот такая вот история. Возвращаясь к мифам, о которых я заикнулся в самом начале. Не получится найти свою тему, постоянно писать на нее, становиться только лучше и приумножать подписчиков, которые останутся с тобой до конца жизни. Нет, это утопия. И темы кончатся, и тебе надоест, и зрители повзрослеют. Как говорила королева в Алисе, здесь, чтобы оставаться на месте, надо бежать в два раза быстрее. И это довольно утомительно. Неудивительно, что у большинства создателей медиа-контента накапливается усталость и наступает выгорание. Все это очень закономерные процессы, немного напоминающие взросление и старение. О них лучше знать, когда ты затеваешь медиапроект. Строго говоря, без понимания всего этого тоже можно жить, но довольно скоро тебя найдут неприятные сюрпризы. А так ты хотя бы понимаешь, что происходит, можешь строить более разумную стратегию развития и, главное, не будешь так расстраиваться в процессе. Так бывает и в большой психологии. Люди, которые знают о механизмах эмоционального и профессионального выгорания, выгорают, как правило, позже. От разочарования в любимых каналах это тоже помогает. Хотя бы отчасти. Сегодняшний разговор затронул не только психологию, но и теорию и практику медиакоммуникации. Надеюсь, он помог вам посмотреть на производство контента и его потребление немного другими глазами. За процессами, которые кажутся стихийными, на самом деле стоит довольно жесткая внутренняя логика. И теперь вы кое-что об этом тоже знаете. С вами был Григорий Никонов, психолог, консультант. Связаться со мной можно в Телеграме. @ggnn1221. Спасибо за внимание. До новых встреч.